Глава 24. Ивенлин ждала, когда Холт и Уилл выйдут с заседания военного совета. Как только двое мужчин в серых плащах вместе с дородным ярлом Эроком вышли из большого зала и зашагали по открытой площадке перед зданием, девушка сразу пошла вперед с намерением перехватить их. Но через некоторое время остановилась, так как была не уверена, что делать дальше. Ивенлин надеялась, что Уилл, возможно, выйдет из здания один. Подходить к нему в присутствии Эрока и Холта она не хотела. Ивенлин было скучно, и она чувствовала себя несчастной. Но хуже всего было то, что она ощущала свою бесполезность. Не было ничего такого, что она могла бы сделать для обороны Холла Шолма. Девушке нечем было занять свой ум. Уилл, по всей вероятности, вошел в круг, близкий к скандианскому руководству. Но в то время, когда он не присутствовал вместе с Холтом и Эроком на совещаниях, он постоянно тренировался в стрельбе из лука. Иногда девушке казалось, что Уилл ее избегает, прикрываясь для этого своими тренировками. Ивенлин все еще немного злилась на Уилла, вспоминая, как он отреагировал на ее просьбу научить ее стрельбе из лука. Да он же ее высмеял. Да и Хорос был не лучше. Поначалу он чувствовал себя счастливым, когда они бывали вместе, но затем, видя, что Уилл постоянно совершенствует свое мастерство, он, испытав чувство вины, стал проводить время на тренировочном поле, где вместе с небольшой группой скандианских воинов оттачивал свое умение. «Во всем виноват Уилл», — думал Ивенлин. Теперь, наблюдая за тем, как Уилл разговаривает со своим старым учителем, и они о чем-то спорят, девушка почувствовала себя опечаленной тем, что в жизни Уилла появилось что-то новое, где ей никогда не будет места. Несмотря на свою молодость, он уже стал полноправным членом этого таинственного и сплоченного клана рейнджеров. А рейнджеры, как ей говорили еще в раннем детстве, держатся замкнуто и избегают людей. Даже ее отец, король Дункан, временами испытывал недовольство, свойственное рейнджерам манерой общения. Эти размышления расстроили Ивенлин, и она печально повернула прочь, оставив обоих рейнджеров, учителя и ученика, продолжать беседу со скандианским ярлом. Желая сорвать хоть на чем-то злость и обиду, девушка пнула ногой камень, лежащий перед ней на дороге. Если бы у нее появилось хоть какое-то дело. Ивенлин стояла в раздумьях и не могла решить, куда идти. Внезапно она обернулась посмотреть, стоят ли Уилл и Холт там, где она только что их видела. Как оказалось, они пошли дальше, и девушка неожиданно встретилась глазами со знакомым, которого сейчас она совсем не хотела видеть. Слагар, мужчина с тонкими губами и бегающими глазами, капитан волчатника, с которым она впервые встретилась на скалистом, продуваемом всеми ветрами острове Скоркхилл, только что вышел из одного из зданий, стоявших рядом с большим залом. Сейчас он молча пялился на девушку. В его взгляде было что-то, от чего она сразу почувствовала неловкость, что-то знакомое и сулящее ей недоброе. Затем Слагар повернулся и быстро зашагал по узкому затененному проходу между двумя домами. От недовольства собой Ивенлин нахмурила брови. В манере поведения этого скандианца, подумала она, было что-то подозрительное. Отчасти от того, что ей захотелось узнать о нем побольше, а отчасти от скуки и вынужденного безделья, девушка двинулась за ним. Во взгляде, который Слагар бросил на девушку, было нечто такое, что Ивенлин поняла. Лучше бы ему не знать о том, что она у него на хвосте. Дойдя до конца аллеи, девушка внимательно огляделась вокруг и отыскала Слагара взглядом как раз в тот момент, когда он, дойдя до конца здания, повернул направо. Ивенлин пошла параллельно тропинке, по которой шел Слагар до следующей аллеи, стараясь двигаться как можно тише, периодически останавливаясь и внимательно оглядываясь вокруг. На короткое мгновение девушка еще раз поймала взглядом мимолетную тень Слагера, и потому как он все время придерживался одного направления, она поняла, что мужчина направляется к причалам, где были пришвартованы волчатники. Осознавая, что и ее действия могут показаться более чем подозрительными, Ивенлин быстро огляделась вокруг, проверяя, не следит ли за ней кто-нибудь. «Похоже, что нет», — решила она. А раз так, то она, до того, как возобновить преследование этого скандалиста с волчатника, пошла назад к дальнему концу улицы. Осторожно пробираясь от здания к зданию, Ивенлин еще несколько раз увидела Слагера, и это подтвердило ее первоначальное предположение о том, что он направляется к причалам. Это было вполне логично. Его корабль, предположительно, мог быть пришвартован здесь, среди других кораблей. А, возможно, у Слагера были какие-нибудь связанные с кораблем дела, требующие его присутствия, предположила Ивенлин. Хотя, вообще-то, вел он себя подозрительно. А потом девушка вообще отбросила все сомнения. Здесь было что-то другое, что-то продуманное. Естественно, Ивенлин ни на секунду не сомневалась в том, что ее положение в Холошолме было ненадежным. Рагнак не мог проявлять особого интереса к наказанию сбежавшей и вновь пойманной рабыни. Однако, если станет известно, кем в действительности Ивенлин является, в реакции обер-ярла можно было не сомневаться. Он поклялся убивать любого члена орлуинской королевской семьи. Теперь девушке казалось важным выяснить, что высматривал Слагар. Она, прибавив шагу, поспешила вниз по одной из узких, связанных между собой аллей, выходящей на широкую, оживленную городскую улицу, расположенную в районе порта. Именно на нее и вышел Слагар. Слагар был на 20 метров впереди Ивенлин, когда она осторожно выглянула из-за угла здания. Девушка, видя только спину капитана-волчатника, была уверена в том, что тот и не подозревает, что она его преследует. На пристани мачты пришвартованных волчатников образовали лес голых столбов, подпрыгивающих и раскачивающихся в такт движением воды. На правой стороне улицы расположился ряд портовых таверн. «Наверняка в одну из них и спешил сейчас Слагар», — подумала Ивенлин. Что-то похожее на инстинкт заставило ее подобраться поближе к дверному проему, когда этот крикун подошел ко входу в таверну. Все было проделано осторожно, и сейчас Слагар обернулся и посмотрел на дорогу, по которой пришел. По всей вероятности, он проверял, не было ли за ним хвоста. Она, злясь на себя, отпрянула от дверного проема в тень. С чего Слагару так нервничать, тем более здесь, в центре Холошолма? Конечно, он не пользовался особым уважением в среде моряков, но вряд ли кто-нибудь в действительности мог причинить ему зло. «Здесь наверняка что-то происходит», — подумала Ивенлин, и решила добраться до самой сути. Невдалеке она увидела корабль Слагара, волчий клык, причаленный к пристани для погрузки и выгрузки пиломатериалов. Она узнала корабль по характерным очертаниям вырезанной фигуры, установленной на носу. Среди волчатников невозможно было найти два корабля с абсолютно одинаковыми вырезанными фигурами, и девушка слишком хорошо помнила эту голову еще с того дня, когда волчий клык с трудом добрался до якорной стоянки в Скоркхилле. Это он привез весть о том, что Рагнак дал обет богу Валласу отомстить ее отцу и ей самой, поэтому у девушки была весомая причина запомнить эту причудливо вырезанную фигуру. Какую-то минуту Ивенлин в нерешительности стояла напротив дверного проема. Внезапно дверь позади нее раскрылась, и две женщины-скандианки с корзинами для покупок вышли на улицу. Они уставились на незнакомку, стоявшую на их пороге, и она, торопливо извинившись, отошла прочь. За спиной Ивенлин услышала злобные комментарии женщин, направившихся к рыночной площади. Девушка поняла, что здесь она слишком заметна. В любой момент Слагар может выйти из таверны и увидеть ее. В нерешительности Ивенлин посмотрела на корабль, затем, приняв решение, почти бегом направилась в сторону береговой линии к пристани, где был пришвартован волчий клык. Вполне возможно, что Слагар в конце концов придет сюда, а тогда она сможет получить хоть какое-то представление о том, чем он занимается. Разумеется, на борту прогуливался вахтенный. Сейчас он находился на корме и, опираясь о фальшборд, смотрел на гавань и открытое море, простиравшееся за ней. Пригнувшись так, чтобы ее не было видно из-за высокого носа, Ивенлин приблизилась к кораблю и легко прыгнула на борт. Ее ноги были обуты в мягкие туфли, поэтому удалось почти беззвучно приземлиться на тесовые доски палубы. Девушка немедленно бросилась к находившемуся ниже главной палубы трапу, по которому спускались гребцы, чтобы рассесться по своим местам. Сейчас вокруг не было ни души, и Ивенлин была не видна одинокому часовому, стоявшему на корме. Однако это было временным убежищем, и Ивенлин принялась искать что-нибудь более надежное. В носовой части корабля было небольшое пространство треугольной формы, занавешенное парусиновым полотнищем. Оно было достаточно большим и могло послужить убежищем. Припав к палубе, девушка, стремглав, устремилась туда. Отдышавшись, она поняла, что сидит на клубке грубой, плотно свитой веревки, и в бок ей упирается что-то твердое. Устраиваясь поудобнее, Ивенлин поняла, что это якорь, а веревка, на которой она сидит, — якорный канат. Кораблю, пришвартованному к пристани, вовсе не требовался якорь, и девушка вспомнила, как наблюдала за людьми Эрика, затаскивавшими якорь его корабля в подобное треугольное пространство, когда они переплыли белое от штормов море. Она подумала, что очень важно найти удобное потайное место, вроде того, где она находится в данную минуту. Но скоро ей пришла в голову мысль о том, что она, возможно, понапрасну тратит здесь время. Все выглядит так, как если бы Слагар просто по пути заглянул в таверну и, укрепив с помощью стаканчика другого вина твердость своего духа, столь ценимую скандианцами, пошел обратно к себе домой. С тяжелым сердцем девушка пожала плечами. Ничего более важного для того, чтобы занять свое время, у нее не было. Она наверняка сможет уделить этому час или чуть больше и выяснить, в чем дело. А что это может быть за дело, девушка не имела ни малейшего понятия. Она последовала за Слагаром импульсивно, и теперь, под воздействием того же самого импульса, она, скрючившись, сидит здесь, надеясь узнать хоть что-нибудь, когда он взойдет на борт, если это вообще произойдет. Здесь, в закрытом пространстве форпика, носового отсека на судах, расположенного непосредственно у форштевня, было тепло. И Ивенлин, сдвинув несколько мотков веревки, сделала это место вполне удобным для отдыха. Сев поудобнее, девушка оперлась подбородком о локти, неотрывно всматриваясь в небольшое отверстие в парусиновой занавеске, боясь пропустить что-нибудь. Она услышала шаги вахтенного, когда тот, видимо, устав от внимательного наблюдения за гаванью, пересек палубу и подошел к обращенному к суше борту судна, услышала, как он окликнул кого-то на берегу. Ивенлин услышала и ответный голос, но не могла разобрать слов, поскольку они были слишком приглушенными. «Возможно, это просто приветствие проходящего приятеля», — предположила девушка. Она зевнула. Тепло навевало на нее дрему. Она плохо спала прошлой ночью, думая о Уилле и о том, что изо дня в день их дружба ослабевает. Ивенлин старалась возбудить в себе неприязнь к Холту, обвиняя его во внезапном отчуждении Уилла, но из этого ничего не вышло. Ей нравился этот невысокий рейнджер со всклокоченной бородой. Он вселял в нее чувство уверенности и обладал беззлобным юмором, привлекавшим ее. И ведь, в конце концов, это он спас ее от тимуджайской разведывательной группы. Она вздохнула. «Нет». Холд был ни при чем. «Просто так сложились обстоятельства», — подумала Ивенлин. рейнджеры отличались от других людей. Даже от принцесс. Особенно от принцесс. Ивенлин проснулась внезапно. Ей казалось, что она куда-то проваливается. Она так и не поняла, что неожиданно для себя заснула, лежа на канате. Но она поняла, что ее разбудило. Палуба под ней внезапно заходила ходуном, когда волчий клык выбрался из гавани в открытое море. Сейчас она могла слышать скрип и глухое постукивание весел в уключенных, и, охваченная страхом и неуемным ужасом, девушка поняла, что она оказалась в капкане на борту этого судна. Волчий клык быстро шел по морю, а у Ивенлин не было никакой возможности узнать, куда они направляются.